Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что к нашему эфиру можно присоединиться. Во-первых, открыты комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем на YouTube-канале «Крым Реалии». Если вы до сих пор не подписались на этот YouTube-канал, советуем подписаться, чтобы не пропустить ничего нового. Для этого нужно подписаться на уведомления. Пишите комментарии под нашей трансляцией. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но напомню, что гарантированно вы сможете принять участие в нашем эфире, если дозвонитесь к нам. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по телефону 044 490 2905. Тема к обсуждению у нас сегодня такая. Мы поговорим о том, как меняется статистика по заболеваемости коронавирусом в Крыму. А в Крыму количество заболевших COVID-19 за одни сутки продолжает расти. Как сообщил на своей странице в Facebook Сергей Аксенов, 11 апреля в Крыму было зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом. В Севастополе количество новых заболевших коронавирусом, выявленных 11 апреля, составило 34 человека. Данных на 12 апреля пока в открытом доступе нет, они публикуются обычно чуть позже, да, на следующий день. Ну что ж, в ожидании этих данных давайте поговорим о том, как меняется статистика в Крыму, о том, почему в Крыму наблюдается сейчас рост заболеваемости коронавирусом. Напомню, что еще 3 недели назад в Крыму количество заболевших коронавирусом новых фиксировалось на уровне 50-55 человек в сутки. Да, сейчас приближается к сотне. Конечно же, это еще не те пиковые показатели, которые мы наблюдали минувшей зимой. Напомню, что пиковые показатели в Крыму фиксировались в декабре 2020 года, когда по несколько сотен человек в день фиксировались заболевшим коронавирусом, но, тем не менее, определенный рост официальной статистики мы видим. Я напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926, по которому к нам можно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Начнем мы наш разговор через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем наш эфир. С нами на связи Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза медиков «Альянс врачей». Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется официальная статистика в Крыму по заболеваемости коронавирусом. Я вот перед началом нашей беседы уже зачитал официальные цифры. Выглядит так, что к сотне в день подбирается эта цифра в Крыму, порядка 34 человек в Севастополе. Но ведь еще совсем недавно в Крыму мы слышали о том, что регистрируется довольно-таки небольшое количество новых заболеваний. Порядка 50 было в сутки еще 2-3 недели назад. Давайте поговорим о том, какими могут быть причины такого роста заболеваемости в Крыму?
Да, действительно, за этот период, вот буквально, да, за 2-3 недели уже статистика выросла, можно сказать, в 2 раза. Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что, во-первых, перестали люди соблюдать настолько меры безопасности, уже масочный режим особо никто не соблюдает, все-таки беспечные стали, маски никто в магазинах и транспортах не носит, это одно. А второе, все-таки основная волна переболела в ноябре-декабре, это какой-то период, когда пошел спад, у них, видимо, еще был собственный иммунитет, сейчас уже этого иммунитета нет, и плюс ко всему, я думаю, что это связано с наплывом военных. Угу. Вот уже все-таки, да, они в основном едут в Дагестан, Ингушетия, это как раз те регионы, где вот сейчас идет всплеск. заболеваемости.
Напоминаю, что беседуем мы с Ириной Данилович, главой Крымского отделения профсоюза медиков «Альянс врачей». Я уже в одном из предыдущих наших эфиров по этой теме, мы регулярно отслеживаем, как меняется статистика по заболеваемости коронавирусом на территории Крымского полуострова, и мы говорили о том, что перед празднованием годовщины аннексии Крыма, да, или как в Крыму в официальной риторике, это день присоединения Крыма, Сергей Аксенов снял коронавирусные ограничения вот для массовых мероприятий, которые как раз проходили в числах, да, в середине марта, 18 марта. Давайте покажем несколько фотографий. Это фотографии с сайта РИА Новости в Крым. Это мотопробег, который стартовал из Симферополя в Севастополь. Это не единственное массовое мероприятие, которое проходило в Симферополе в этот день. В самом Севастополе, вот следующая фотография, это фотография уже сайта Крым Реалии. В самом Севастополе проходил праздничный концерт в этот день. Но если посмотреть, да, что происходило в других крымских городах, ну вот в Ялте есть у нас еще фото со сайта Ялтинского горсовета. Вот там тоже массовые мероприятия. И вот характерной особенностью, да, можно отметить, что на всех этих фотографиях, ну, большинство людей без средств индивидуальной защиты. Либо масок нет совсем, либо они спущены на подбородок. И значит, не работают. Могли ли эти мероприятия и снятие ограничений режима повышенной готовности к этим мероприятиям все-таки повлиять на рост статистики, которую мы наблюдаем сейчас?
Конечно, могли. Это безусловно.
То есть насколько последовательными вот в этой связи выглядят действия правительства Крыма, да, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции? С одной стороны, мы видим, что есть ограничения, да, есть режим повышенной готовности, который в Крыму действует уже больше года. Мы видим, что есть достаточно жесткие требования, во всяком случае, озвучиваются к объектам размещения, да. Помним мы локдаун, который был в Крыму примерно год назад, и в то же время мы видим, вот когда для массовых мероприятий, для фестивалей делались исключения минувшим летом, для массовых мероприятий тоже видим исключения. Как вообще, насколько последовательной выглядит политика, карантинная политика российских властей Крыма?
Я вообще не вижу никакой ни последовательности, ни логики вообще в их всех мероприятиях, потому что вы сами сказали, для всех людей полный локдаун, тем не менее, проправительственные вот фестивали, мероприятия проводить можно, и никто не говорит о том, что там какие-то меры безопасности соблюдаются. Мы часто видели, как в том же вот в начале марта еще, в конце февраля у нас по улицам ходили все полиция, которая заставляла людей на улицах надевать маски, пыталась штрафовать. То есть я больше... А тем не менее на 18 марта все пооткрывали. То есть это такое одностороннее видение всего. Ну, я не считаю, что это имеет какую-то связь с профилактикой распространения инфекции. Это больше выглядит как процесс устрашения людей. Все.
Еще одна проблема, о которой мы говорим все то время, когда развивается, да, проходит эта пандемия коронавируса все это время с весны прошлого года, мы говорим о проблемах с выплатами крымским медикам. Я напомню, что год назад, ну, еще по указанию Владимира Путина, да, крымским медикам пообещали выплаты за контакты с коронавирусными больными. Расскажите об этом. Насколько я знаю, в Феодосии вот сложная ситуация как минимум сложилась. Только ли в Феодосии наблюдается, да, до сих пор, так как я понимаю, идут споры за эти коронавирусные выплаты. Расскажите подробно об этой ситуации, и, может быть, вам известно о подобных ситуациях в других городах Крыма.
Ну, изначально было понятно, что все эти постановления были составлены таким образом, чтобы, скорее всего, наживаться могли и чиновники на этом, и не нести никакой ответственности. Это вот показательная история наша, да, главврач отчитывается официально на своем сайте о том, что выплатил деньги, деньги никому он не выплатил.
Уточните, какое медицинское учреждение?
Это Феодосийский медицинский центр. Естественно, денег никто не получал, но тут опять, тут такой еще показательный момент есть. Мы написали жалобу. Мало того, что он уже признал, что денег не выплачивал, он все прокурорские проверки показали о том, что денег не выплачено, сослались на то, что деньги получила поликлиника, хотя поликлиника их тоже не получила, просто они боятся об этом сказать вслух. Видимо, Вербову было проще списать все на поликлинику, так как он был до этого там заведующим. Я знаю, что многие больницы, не перепрофилированные под COVID-19, вообще никогда ни разу не получили никакой выплаты. Вот, допустим, вчера я разговаривала с девочками из Красноперекопской больницы, там они вообще ни разу ничего не получили. То есть с этим все сложно. Я понимаю, что, скорее всего, чиновники отчитываются о том, что они эти деньги выплачивают, по факту никто ничего не выплачивает. По нашему делу я недавно посылала жалобу в Роскомнадзор. Раз денег никто не получал, Федосинский медицинский центр на сайте отчитался о том, что выплатил. Они же нас пугают уже сколько, долгое время пугают нас законами о фейках. Скажете лишнего, скажете правду про коронавирус, мы на вас повесим законы о фейках, и вы у нас пойдете по вот этим статьям. Окей, я решила применить на них этот закон. Написала в Роспотребнадзор жалобу о том, что Федосинский медицинский центр распространяет фейковую информацию о социально значимых делах. Мне пришел такой нелепый ответ о том, что мы не можем привлечь Федосинский медицинский центр, так как он не является СМИ. Мы не увидели там состава нарушения, все окей. То есть даже этот закон работает однобоко.
В связи с этим не могу не задать такой вопрос. Вот буквально год назад, когда крымские медики впервые столкнулись с проблемой, да, выплат так называемых коронавирусных, ковидных доплат, мы видели акции протеста, мы видели открытые видеообращения, как минимум из Керчи, из Евпатории. Медики записывали обращения, пытались обратить внимание общественности на существующую проблему. Но теперь вот вы говорите о том, что проблема остается, она никуда не делась, и некоторые медики, несмотря на контакты с коронавирусом, они этих доплат и не видели. Почему тогда в публичной плоскости не существует этой проблемы в Крыму, по вашему мнению?
Потому что все боятся. Был вот этот пример очень показательным с Керчью и Евпаторией, которая потом подключилась. Аксенов обозвал их шантажистами, провокаторами. Тем не менее, на тот момент, после вот этого видеообращения всей больницы, им выплатили эти деньги. И настала тишина. Потом началась история с нами, но у нас всех, основную часть людей запугали. Тем не менее, хоть какие-то они доказывают случаи коронавирусной инфекции и что-то получают. Может быть, не за все, но тем не менее, сейчас вот Всероссийская больница, они что-то получают. А остальные больницы, может быть, поменьше, где никто не возмущался, просто на тихую сходит и вообще никаких выплат никто не видел. Я думаю, люди просто запуганы.
Ирина, и хотелось бы поговорить с вами о ходе вакцинации в Крыму. Сообщает подконтрольной России Минздрав Крыма на своей Facebook-странице. Я сейчас процитирую это сообщение. В Симферополе начинает работу мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом говорит Александр Остапенко. Развертывание мобильных пунктов планируется во всех крупных городах Крыма. В Симферополе на площади Ленина с 13 апреля начнет работу мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Вот сообщается о том, что желающие вакцинироваться должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. И сказано, что в ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты в других крупных городах Крыма. Кроме того, сообщается, что в Севастополе также начинает работу такой мобильный пункт вакцинации. Но в целом, да, давайте попрошу вас оценить ход вакцинации, насколько большая часть населения Крыма уже вакцинирована. Сообщается о том, что первым компонентом вакцинированы 85 тысяч человек, вторым почти 59 тысяч. Ну, учитывая, что население Крымского полуострова, по разным данным, от 2 до 2,5 миллионов человек, насколько можно считать успешной, да, на данный момент вот эту кампанию вакцинации? Можно ли говорить о формировании какого-то коллективного иммунитета по вашему наблюдению, и можно ли говорить о том, что действительно некоторые ограничения можно смягчать, учитывая, что идет кампания вакцинации?
Ну, если честно, я много мы слышим в СМИ, как они красиво рассказывают, особенно вот Остапенко любит рассказывать о том, что всем полным ходом идет вакцинация, все так красиво, хорошо. Возможно, с 13 числа они откроют какие-то мобильные пункты вакцинации, потому что я слышала, 90 тысяч доз они завезли, и это для них было огромное достижение. Вот я просто не могу понять, 80 тысяч людей вакцинировано, когда они завезли эту вакцину, если даже таких цифр не было.
Вот да, тоже странная цифра, потому что сообщалось о 90 тысячах.
Вот, сейчас я скажу просто на примере Феодосии, на примере небольшого поселка, не буду называть, в целях безопасности какой-то поселок. Поселок 3,5 тысячи населения. Много красивых слов сказано о том, что записывайтесь, к вам приедет. То есть они назначают день, когда привезут вакцину, и на этот день записывают людей. Идите, записывайтесь. Записываться сказали не более 39 человек. 39 человек записалось, в день вакцинации привезли 8 доз. Угу. Ну, мне кажется, это вот единственный показательный случай, и что можно сказать об этой вакцинации, и какой может быть иммунитет коллективный.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Данилович, глава Крымского отделения профсоюза медиков «Альянс врачей». Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы хотите к нам дозвониться из Крыма или соседней России, вы можете набирать этот номер телефона. Звонки бесплатны. Анонимность, если вам необходимо, мы вам, конечно же, гарантируем. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Ну что ж, бывает и такое, несмотря на то, что каждый день я повторяю этот номер телефона, бывает, могу и забыть. Ну что же, звоните нам, а мы продолжаем наш разговор. К нашему разговору подключается Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим о возможных причинах изменения статистики по коронавирусу в Крыму. Вот говорили мы с Ириной Данилович о том, что несколько может быть причин. Ну, Ирина Данилович обратила внимание на то, что в Крыму сейчас очень много военных, да, говорим мы об этом, когда поднимаем другие темы в эфире радио «Крым Реалии», но вот видите, так оно сходится. Может ли это быть действительно причиной, да, того, что большой военный контингент сейчас на территории Крыма размещается, либо вот мы показывали фотографии, были сняты карантинные ограничения на дату 18 марта, когда в Крыму официально праздновались вот эти даты годовщины аннексии Крымского полуострова. По вашему мнению, да, что могло так повлиять на крымскую статистику, почему она за три недели, да, количество заболевших в сутки в Крыму выросло почти вдвое?
Ну, ответ достаточно прост. Если вирус передается воздушно-капельным путем, и для его передачи необходим контакт людей между собой, то больше контактов, больше вероятность для распространения вируса. И, собственно говоря, то, что оккупационные власти стягивают туда войска, и военные, они же не изолированы в своих гарнизонах, так или иначе выходят. И то, что говорила Ирина, я слышал, они прибыли из регионов Российской Федерации, где есть высокая заболеваемость на COVID-19, ну и плюс мероприятие, посвященное празднованию оккупации Крыма оккупантами, ну, собственно говоря, и способствует распространению вируса. Тут других объяснений быть и не может.
Перед этой датой, перед 18 марта, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов выражал надежду на то, что раз уж удалось обуздать вот эту вот статистику, да, и количество заболевших в Крыму идет на спад, вот он распустил эти еженедельные штабы, которые проводились в онлайн-режиме, где обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса, теперь это еженедельные брифинги, он выразил надежду на то, что ситуация пойдет на спад, и в принципе, да, вот эта проблема уже не будет настолько серьезной для Крыма. И вместе с этим были сняты ограничения для проведения вот этих праздничных мероприятий. Насколько вот эта ситуация с коронавирусом, насколько она может стать неконтролируемой?
Ну, я думаю, что ко всем этим мероприятиям, о которых и шла речь, нужно еще добавить то, что уже у нас вторая половина апреля месяца, не за горами уже и майские праздники. Учитывая последние новости в отношении Турции, когда все-таки с политических мотивов было принято решение ограничить, даже не ограничить, а практически запрет на въезд российских туристов в Крым, ну куда еще они поедут, как не, соответственно, в Крым. То, собственно говоря, как бы наплыв туристов, который, скорее всего, будет в Крыму в ближайшие недели, будет способствовать только увеличению количества больных COVID-19. Ну, а если говорить, опять же, о мероприятиях, я не думаю, что нормальные люди ходили и посещали эти мероприятия. Я думаю, что крымские татары, они не праздновали, и таким образом они вне зоны риска, точно так же, как и другие нормальные люди, которые не праздновали эти мероприятия, не принимали участие. То есть их все-таки они в более безопасном... При безопасности.
Интересуется наша аудитория, какова обстановка на материковой части Украины, какова эпидемиологическая обстановка, и как вы думаете, даст ли результат вот эти карантинные ограничения, которые мы наблюдаем на материковой части страны сейчас, вот в частности в Киеве. Я напомню, что в Киеве введены достаточно серьезные карантинные ограничения, в частности, ограничена работа общественного транспорта. Он работает, но попасть в него можно только по специальным пропускам, которые выдаются работникам критической инфраструктуры. Федор, пожалуйста.
Ну, для того, чтобы понять, насколько эффективно, можно обратить внимание сейчас на западные регионы Украины, Закарпатье, Ивано-Франковскую область, Черновицкую область, где отмечается снижение заболеваемости. Они первыми ввели из-за того, что был рост заболеваемости на COVID-19, и сейчас уже отмечается снижение заболеваемости, снижение госпитализации. То есть уровень госпитализации уже практически в два раза ниже по сравнению с тем, что отмечалось в середине, в начале февраля месяца. Но инфекция распространяется, так или иначе люди мигрируют по стране, и сейчас есть регионы, которые действительно, ну, можно назвать горящие, и среди таких регионов есть город Киев. И мероприятия, которые ограничивают контакты людей, они, безусловно, способствуют тому, чтобы вирус не распространялся.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Федор Лапий, детский иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Александр Кравченко, крымчанин, сейчас военнослужащий вооруженных сил Украины. Буквально вчера он... нету, к сожалению, с нами его на связи. Хорошо, попробуем с ним связаться чуть позже. Продолжаем наш разговор. И с нами на связи следующий наш собеседник Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского пограничного отряда. Поговорим мы о том, что сейчас происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Напомню, что уже более года, получается, административная линия функционирует в таком ограниченном режиме. Несоразмерные, конечно, ограничения установлены как со стороны правительства Украины, так и со стороны оккупационных властей в Крыму, да, и мы знаем о том, что те ограничения, которые установлены вот со стороны Крыма сейчас, они остаются неизменными больше года. Мы подробнее о них говорили, достаточно небольшое количество людей вот по решениям оккупационной власти сейчас имеют право попасть на территорию Крымского полуострова, но сейчас мы поговорим о том, какие правила пропуска существуют, установленные правительством Украины. Иван Шевцов с нами на связи, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, для наших радиослушателей, которые, возможно, собираются выехать на материковую часть Украины или пересечь административную линию, да, с Херсонской области в направлении Крымского полуострова, что нужно знать? Какие сейчас карантинные ограничения существуют?
Ну, хочу зазначити те, що зараз КПВ Каланчак, Чаплинка та Чангар продовжують працювати в штатному режимі, але з дотриманням карантинних заходів. Правила перетину, в принципі, залишаються незмінними. Єдина умова зараз, така особливість для громадян, які прямують з окупованого Криму, на материкову частину України. Ці громадяни зобов'язані встановити додаток вдома та відбути двотижневу самоізоляцію. Або після перетину адмінмежі, зараз у них є можливість здати тест на COVID-19 і в разі його негативного результату можуть видалити цей додаток, дій вдома і не проходити двотижневу самоізоляцію.
Спрашивали у нас перед этой программой по поводу интернета. Вот те люди, которые пересекают административную линию, несколько раз сталкивались с тем, что вот тот сигнал Wi-Fi, который сейчас есть на административной линии, да, он не всегда доступен. Решилась ли эта проблема?
Бувають такі випадки, дуже рідко, але буває таке, що через погодні умови або через інші якісь заходи немає інтернету безпосередньо Wi-Fi, але у нас там є військовослужбовці, які допомагають громадянам через свій Wi-Fi, через свої телефони все ж таки встановити цей додаток вдома і безпечно, швидко перетнути адмінмежу.
Расскажите, пожалуйста, о том, как меняется пассажиропоток, да, как меняется количество людей, которые пересекают ежедневно административную линию между Крымом и Херсонской областью.
Зараз в середньому через адмінмежу за добу на всіх трьох КПВВ в обох напрямках перетинає близько 800-900 осіб та близько 100 транспортних засобів. Якщо говорити з початку року, от за безпосередньо за перший квартал 2021 року, то вже адмінмежу перетнуло 80 тисяч осіб та 10 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це в 5 разів менше. Тобто можна твердо сказати, що зараз пасажиропотік в 5 разів менше, ніж у минулому році.
Спасибо вам за информацию. Напомню, что это был комментарий Ивана Шевцова, помощника начальника Херсонского пограничного отряда Государственной погранслужбы Украины. Я напомню, что говорили мы сейчас о тех ограничениях, да, которые действуют, которые были введены правительством Украины в связи с пандемией коронавируса. Тем ограничениям, которые были введены правительством России, которые распространяются в том числе и на территорию аннексированного Крымского полуострова, мы посвящали не один наш эфир. Советуем обратиться вам к архиву программ «Радио Крым Реалии». Подробно мы обсуждали те правила, по которым сейчас пропускают на территорию Крымского полуострова. Подробно мы говорили о том, какой может быть логика вот этих ограничений, которые действуют уже больше года. Если вы столкнулись с проблемами при пересечении административной линии, если вас не пускают на территорию Крымского полуострова, просим связаться с нашей редакцией. Мы поможем рассказать о вашей истории. Итак, мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Александр Кравченко, крымчанин, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Александр, доброе утро.
Добрый ранок.
Насколько я знаю, буквально вчера вы получили первую дозу вакцины.
Так, точно.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вам удалось вакцинироваться, потому что мы знаем, что на материковой части Украины процесс закупки вакцин протекает с определенными проблемами, но, тем не менее, видим мы, что этот процесс идет. Расскажите о том, как вы получили эту дозу вакцины, и, главное, какое ваше самочувствие?
Самопочуття у мене добре. Спершу у нас було анкетування, хто за, хто, ну, хто хоче вакцинуватися, хто ні. І вчора, ну, нам сказали, ми почекувалися, ті, хто дали згоду на вакцинування, прийшли в медичний пункт, там нас, ну, там, хто мав цих сімейних лікарів, хто не мав сімейних лікарів, також там на тестування прийшли і зробили вакцину, і все. Ну, у нас двом дівчатам поганенько так стало після цього вночі, а більшості нормально.
Це вакцина производства індійського, да, Covishield?
Так.
Были ли у вас какие-то опасения? Ну, потому что, да, вопрос вакцинации обществом очень горячо обсуждается, и есть неоднозначное мнение, да, на этот счет. Вот если посмотреть на то, как ведется общественная дискуссия, были ли у вас лично какие-то опасения перед тем, как, собственно, этим препаратом привиться?
Звісно, що будь-яке нове, воно завжди ну, має якусь небезпеку там, чи якісь роздуми з цього приводу, що ну, все нове, все там страшне, грубо кажучи. Але я вважаю, що якщо українська держава закупила це для українців, то ну, це треба робити, ну, що викинути її чи що. Ну, і треба починати вчитися довіряти власній державі.
Спасибо вам за беседу. Держите нас в курсе, да, будем узнавать, как у вас дела, да, после того, как вы получите и вторую дозу препарата. Я, правда, не знаю, да, подразумевается ли там вторая доза препарата. Ну что ж, будем с вами на связи. Я думаю, что будет у нас еще возможность поговорить о том, как подействовала эта вакцина, были ли какие-то побочные эффекты. Напомню, что с нами на связи был Александр Кравченко, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Вот менее суток пока что прошло после того, как получил он вакцину на материковой части Украины. Если вы получили вакцину российского производителя в Крыму, вы тоже можете рассказать нам о своем опыте. Напомню, что в нескольких прошлых программах мы обращались к опыту корреспондента «Новой газеты» Ивана Жилина, который рассказывал о своих ощущениях, да, как он проверил на себе действие вакцины «Спутник Ви». Ну что же, вы можете дополнить эти истории, мы обязательно расскажем о них нашей аудитории. Пишите нам, звоните нам. Контакты редакционной почты есть на сайте Крым Реалии. Номер телефона 8 800 10 06 926 работает не только во время прямого эфира. Если вы слышите эту программу в записи, вы все равно можете на него дозвониться. Ваше сообщение останется на автоответчике, мы его обязательно послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Если вы хотите, чтобы мы с вами связались, просим указать ваши какие-то контактные данные. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Радио Крым Реалии 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. И помните, крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин по-прежнему у микрофона. И сегодня мы еще успеем поговорить на такую тему. Поговорим мы о космосе. День космонавтики 12 апреля прошел. Он отмечается в странах постсоветского пространства. Эта дата установлена во знаменовании первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Главный конструктор «Востока» — украинский ученый-ракетостроитель Сергей Королев. В свои студенческие годы он был членом добровольного объединения аматоров, существовавшего в Харькове в 1923-25 годах, Общества авиации и воздухоплавания Украины и Крыма. Поскольку инициатором создания было советское руководство Харькова, возглавляли это общество Петровский и Фрунзе. Есть своя космическая история и у Крыма. Например, аэропорт Симферополь был запасным аэродромом для многоразового космического корабля Советского Союза «Буран». И именно на этом аэродроме проходили испытательные полеты самолетов-лабораторий, а «Буран» научили приземляться и взлетать. Для приема и управления космическим челноком в Крыму построили уникальную взлетно-посадочную полосу, создали военную часть и установили целую радиолокационную сеть. Разработка космического корабля «Буран» началась в конструкторском бюро Королева. Позже было создано отдельное научно-производственное объединение «Молния» под руководством украинца Глеба Лозина-Лозинского. Прошу прощения. И сейчас мы поговорим с Владимиром Владимировичем Тафтаем, главой Государственного космического агентства Украины. Он с нами на связи по телефону. Владимир Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем с такого момента. Вот и говорил я, да, о советском этапе участия Крыма в космической программе. Насколько он продолжит свое развитие в космической программе уже независимой Украины? Вот какое место Крымский полуостров занимал в этой программе?
Ну, прежде всего, позвольте поздравить всех слушателей с праздником 12 апреля. Это действительно очень важная дата. Это 60 лет события, которое просто историческое. Эти 108 минут, которые провел человек, а именно Юрий Гагарин, за пределами, как бы, за пределами космосе, за пределами Земли, это совершенно как бы просто невероятное такое мероприятие, невероятный случай, когда человек смог преодолеть гравитацию Земли, смог посмотреть вообще на нашу планету Земли, на нашу планету Землю со стороны. И это действительно исторический шаг. Касательно вашего вопроса, да, безусловно, Крым был интегрирован в космическую отрасль Украины. Было много проектов, связанных в рамках работы Национального центра управления испытаний космических средств, который базировался в Крыму, в Евпатории. Были как проекты практически по управлению спутниками, в том числе сетевым первым, так и научные проекты по использованию радиотелескопа РТ-70, который находился в Евпатории. В Европатарийском центре космической связи.
Давайте расширим тему, да, на более глобальный уровень. Украина за последние годы подписала несколько космических контрактов. Какие результаты есть в сотрудничестве с другими странами, в участии в их космических программах? И что из себя сейчас представляет космическая отрасль Украины?
Ну, за последние проекты, которые сейчас выполняются, это проекты «Антариус», это с компанией Northern Group Америка, и проект «Вега». Проект «Вега», в котором «Южмаш» делает маршевый двигатель четвертой ступени. Также сейчас планируется к запуску спутник «Сич», который тоже будет интегрирован в европейскую систему «Коперникус». Это основные такие проекты. И, безусловно, есть масса более мелких проектов, которые там на отдельные какие-то части, компоненты, разработки и так далее.
То есть где мы можем увидеть технику украинского производства или комплектующие украинского производства? Вот запуски Илона Маска. Там есть украинская техника?
Нет, в ракете Илона Маска там нет компонентов украинских.
Угу. А где есть?
Ну, есть в проекте «Антарис» Northern Group, есть проект «Вега».
Окей. Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года говорил о том, что Украина будет строить ракеты и запустит свой новый спутник в 2021 году, о чем вы уже упомянули. И тут есть такой вопрос, да, насколько можно назвать вот планы президента Украины по ракетостроению амбициозными, и насколько Украине доступно финансирование таких проектов?
Ну, действительно, это амбициозные проекты, это хорошие проекты, и это реальные проекты. То есть это абсолютно реальные технической точки зрения проекты, и, на мой взгляд, они должны быть реализованы. Финансово, да, это, безусловно, затратная часть, но я вам скажу, космос вообще является как бы затратной отраслью, но в то же время это инвестиции. То есть космос это не является исключительно затратной частью. Это... Я бы рассматривал его как инвестиционные проекты, поскольку фактически все инвестиции на создание космического комплекса, они возвращаются в экономику в том или ином виде, в виде налогов, в виде зарплат, и в том числе вот ракеты, которые строит «Южмаш», они практически полностью сейчас национализированы, то есть они производятся полностью в Украине. Поэтому да, это затратно, но все равно это выгодно.
Возвращаясь к проекту SpaceX Илона Маска, который сейчас у всех на слуху, ну, мы говорим о том, что Илон Маск, он прежде всего предприниматель, да, и SpaceX это частная компания. Вот давайте поговорим о том, возможно ли в Украине создание каких-то частных компаний, которые бы каким-то образом контактировали или работали в космической сфере.
В 2020 году вступил в силу новый закон про космическую деятельность, то есть изменения к закону про космос. И в соответствии с этими изменениями был разрешен частным компаниям доступ на рынок космических услуг. То есть им было разрешено работать в области космоса. И, соответственно, с 2020 года уже появился целый ряд компаний, которые работают в этом направлении. И даже учитывая ситуацию с коронавирусом, ограничениями, карантинами, число этих компаний растет. Поэтому я уверен, что в ближайшее будущее число частных компаний будет только расти.
Еще бы хотелось спросить, ну вот, а есть какое-то, да, наверное, фактическое выражение работы этих частных компаний? Можем ли мы говорить о каких-то реальных уже достижениях, несмотря на то, что так мало времени прошло?
Ну, вы правильно сказали, очень мало времени прошло, потому что космические проекты – это игра в долгую. То есть это не быстрые проекты, это не проекты, которые приносят какой-то результат за месяц, за два. Поэтому есть уже определенные результаты, есть уже отдельные продукты, но таких, как вот там, ну, значимых, которые как Илон Маск, они еще должны как бы созреть, они должны еще прийти к своей реализации. Поэтому давайте здесь наберемся немножко терпения. Я думаю, что в ближайшие там, 1.5-2 года мы услышим много интересного от наших частных компаний.
Ну, давайте поговорим еще об украинских космонавтах. Ну, конечно же, да, если сказать украинский космонавт, то наши радиослушатели, наверное, прежде всего вспомнят Леонида Каденюка. Но давайте поговорим о том, есть ли новое поколение украинских космонавтов, где есть ли возможность сейчас в Украине обучаться этому, и есть ли возможность, и может ли она появиться в будущем, да, чтобы украинский астронавт вышел в космос?
Как в рамках действующей парадигмы, ну как бы в рамках действующей системы, вывод космонавтов на орбиту является исключительно дорогостоящим мероприятием. То есть для того, чтобы послать космонавта в космос, это нужно порядка 150 миллионов долларов затрат на один путь. Поэтому это включая подготовку, костюмы и все остальное. Поэтому я вам скажу, что это не является приоритетом сейчас, в данный момент, до тех пор, пока доступ в космос для человека не станет более доступным. И я уверен, что это произойдет. Я уверен, что в достаточно короткое ближайшее время ситуация с полетами в космос существенно изменится. И я абсолютно уверен о том, что будут найдены новые, более экономичные, более эффективные методы отправки людей в космос.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Тафтай, глава Государственного космического агентства Украины. Что же, если вам есть что добавить к этому разговору, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете связаться с нашей редакцией. Можно это сделать по электронной почте. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Можно это сделать через форму обратной связи. Тоже на сайте Крым Реалии присутствует. Для того, чтобы сделать для вас еще проще процесс написания сообщения нам, вы можете еще проще связаться с нами в социальных сетях, вот, например, со мной, Сергеем Макрушиным, в том же Фейсбуке, да, и, не знаю, добавить информацию, прислать ту информацию, которая у вас есть, может быть, предложить какую-то тему для программ, может быть, недостаточно много мы внимания уделяем актуальной какой-нибудь проблеме в Крыму, да, которую наблюдаете вы. Что же, обращайте наше внимание на это, мы только рады этому. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, даже когда у нас нет прямого эфира. В любое время дня и ночи работает автоответчик. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно внимательно послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Поэтому советуем, да, для того, чтобы это было проще, оставлять ваши контактные данные. 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио «Крым Реалии», которое начинается в 18.00 по крымскому времени и по киевскому времени. Ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.
Шоу.